Нет, Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 10 февраля, четверг. Микрофон Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главные темы нашей программы. От Москвы до Алтая. Митинги и пикеты социальной направленности. Министр иностранных дел Японии накануне визита в Россию сделал ряд резких заявлений по поводу спорных территорий. В Берлине открывается международный кинофестиваль. Президент отменил зимнее время. Врачи и доярки ему благодарны. Политологи усмотрели в реформе политический подтекст. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Барнауле более 500 человек вышли сегодня на митинг против повышения тарифов ЖКХ. Хотя, по последним уточненным данным, участников митинга было около 200. Акция эта проходит под лозунгом «Прекратим коммунальный геноцид». И вот подробнее о требованиях участников этой акции нам расскажет в прямом эфире корреспондент радио «Свобода» в Барнауле Олег Купчинский. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Как проходил митинг, чего требовали его участники?
Это был первый митинг против роста коммунальных тарифов из серии запланированных. Их планируется проводить каждый месяц. И организовал ряд общественных организаций и движений. Но вот также участвовали представители домовых комитетов и товарищей собственников жилья. Ну, собственно, участники протестовали против роста тарифов, которые установили поставщики коммунальных услуг. Для многих жителей Барнаула тепло подорожало на 20-25%, хотя по Алтайскому краю предел роста тарифов на тепло не должен превышать 17%, а предел увеличения коммунальных тарифов еще ниже – 15%. Ну а реально же, как заявляли многие участники акции протеста, тарифы выросли почти на треть.
Олег, вы можете, как житель региона, сказать, сколько, ну, скажем, за какую-либо квартиру платит человек, ну, за двухкомнатную, за однокомнатную?
Ну, по-разному. В среднем за двухкомнатную люди платят 2,5-2,700. За трехкомнатную около 4000.
Понятно. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что это будут регулярные митинги. Как они будут продолжаться? По какому графику?
Ориентировочно раз в месяц. Даты пока не называются. Видимо, их еще нет. И я должен сказать, что участники митинга говорили о том, что не только о росте тарифов, но и о качестве коммунальных услуг. Оно становится все хуже. Во многих социальных объектах, вот в январе, феврале очень сильные морозы на Алтае стояли. А в разгар этих морозов батареи были едва теплыми в больницах и школах.
Олег, а власти обратили как-нибудь внимание вот на этот первый митинг?
Представителей властей замечено не было. Я должен сказать, что вот накануне сегодняшнего митинга администрация Алтайского края утвердила программу социальной помощи малоимущим. Как раз вот там написано, что средний размер адресной помощи малообеспеченным категориям населения составит в этом году 4000 рублей за год. Получается 333 рубля в месяц. А в то же время активно практикуется такая практика, что тем, кто не смог вовремя заплатить по квитанции, власти отказывают в выплате к субсидии на жилищно-коммунальные услуги.
Спасибо, Олег. В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Барнауле Олег Купчинский. В административном центре Алтайского края сегодня прошел митинг с требованием вернуть тарифы ЖКХ на докризисный уровень и наказать виновных в их необоснованном, по мнению демонстрантов, повышении. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Тверском суде Москвы состоится очередное заседание по жалобе оппозиционного политика Ильи Яшина на его задержание и последующий арест на 5 суток после митинга на Триумфальной площади 31 декабря. Выступавший на прошлом заседании в качестве свидетеля милиционер Артем Чарухин уже дважды менял свои показания. Чего можно ожидать в таких обстоятельствах от сегодняшнего заседания, выясняла моя коллега Лейла Гениатулина.
Сержант Артем Чарухин за последнюю неделю успел дважды отказаться от своих слов. Сначала 4 февраля, когда состоялось первое заседание по жалобе политика Ильи Яшина, милиционер Чарухин был вызван в суд в качестве свидетеля по делу о задержании оппозиционера на Триумфальной площади 31 декабря. Сержант милиции признался в лжесвидетельстве против Яшина, после чего в скором времени был уволен из ОВД, цитата, в связи с тем, что милиционер Чарухин высказал во время кассационного рассмотрения дела Яшина противоречивые и вызывающие недоумение у сослуживцев показания. Этот случай привлек внимание российской общественности. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что он совершил нормальный гражданский поступок, и правозащитники будут добиваться восстановления Чарухина на работе, а движение «Солидарность» обещало оказать ему юридическую помощь. Однако вскоре ГУВД Москвы выложил на своем официальном сайте видеозапись, на которой Артем Чарухин сообщил, что он изменил показания под давлением оппозиционера Ильи Яшина и его адвоката. Милиционер также рассказал, что он первый раз был в суде и очень волновался.
Я поднялся к залу заседания, и там находился Яшин вместе с адвокатом. Яшин начал такие вопросы задавать. Верю ли я в Бога? Знаешь ли ты о Библии? Отрывочек мне продиктовал. Не засвидетельствовал. Потом взял, значит, у адвоката кодекс. Нашел статью о лжесвидетельстве и прочитал мне, какие последствия могут против меня вернуться, если я буду якобы говорить неправду. Начали задавать мне вопросы, причем с подвохом вопросы.
Активист оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин, комментируя последнее заявление теперь уже бывшего милиционера Артема Чарухина, был очень удивлен тем, что под моральным давлением он подразумевает цитирование Библии и Уголовного кодекса. В интервью «Радио Свобода» Илья Яшин рассказал о своих ожиданиях от сегодняшнего заседания суда.
По инициативе суда в качестве свидетелей будут допрошены трое сотрудников милиции. Сержант, составивший второй рапорт по фамилии Кондрашов, командовавший его действиями на площади, лейтенант Бурцев, он отвечает за воспитательную работу ВВД Басманного района, и участковый Дмитрий Попсуев, тот самый участковый, который занимался оформлением моего административного дела, и под диктовку которого, собственно, и писались рапорты, о чем говорил я на первом заседании суда, что, собственно, подтвердил Чарухин в своих показаниях 4 февраля. Вот эти трое граждан предстанут перед судом, у нас будет возможность задавать им вопросы, им будет продемонстрирована видеозапись моего задержания, в связи с чем они будут вынуждены отвечать на дополнительные вопросы. Ну, наша задача — вывести их на чистую воду. Я уверен, что мы сможем поймать на противоречиях сотрудников милиции. У нас есть там некоторые дополнительные козыри, которые мы в суде предъявим.
Это был активист оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин. Сегодня Тверской суд Москвы на очередном заседании рассмотрит жалобу политика на его задержание и последующий арест на 5 суток после митинга на Триумфальной площади 31 декабря. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 14 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Перми в результате пожара на торговом складе, по уточненным данным, 8 человек погибли, 7 числятся пропавшими без вести. Арестованных в Ингушетии по делу о теракте 24 января в московском аэропорту Домодедово в четверг, как ожидается, доставят в Москву. В Москве сегодня началась серия пикетов обманутых дольщиков из подмосковного города Пушкино. В Барнауле более 200 человек собрались сегодня на митинг протеста против повышения тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Таковы новости. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главные герои — Сергей Лозница и Робин Кесман, авторы фильмов «Счастье мое» и «Моя перестройка». Об этом сегодняшний выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» в 14 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Российские спецслужбы намерены предложить очередные поправки в законодательство для борьбы с экстремистским и другим преступным контентом в интернете. Об этом пишут сегодня новые «Известия». Правозащитники не в восторге от очередной кампании по поиску экстремистов. Специалисты в области интернет-медиа сомневаются в результативности предлагаемых мер. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Она сейчас со мной в студии. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Центр информационной безопасности ФСБ и управление К МВД, специализирующиеся на борьбе с киберпреступностью, начали совместную работу над поправками законодательства. По их мнению, за последнее время в интернет-пространстве увеличилось количество материалов, содержащих призывы к насилию и совершению террористических актов. А самым популярным и беззаконным для распространения такой информации каналом стали социальные сети. Печатные издания понимают ответственность, а владельцы интернет-ресурсов от нее открещиваются. скрещиваются, заявил один из авторов инициативы, замначальника управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Крутов. Предлагаемые изменения касаются статьи 28 УК «Преступления в сфере компьютерной безопасности» в части определения ответственных лиц за размещение информации порнографического или экстремистского содержания. Сейчас наказание за размещение такого контента до 6 лет лишения свободы может пасть только на пользователя. Однако представители силовых ведомств уверены, что ответственность должны нести и владельцы ресурса, если они не принимают мер по борьбе с противоправным контентом. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов отнесся к этой инициативе без энтузиазма.
Не устаешь удивляться, как непрерывно возобновляются инициативы по боковым ходам. Вот основной ход борьбы с терроризмом – это улучшение народной жизни, улучшение климата, расширение политических возможностей. Это все отметается и практически не используется в качестве попыток побороться с терроризмом или с экстремизмом. Самый-самый удобный способ – это запрещение. И вот это еще один пример очередного запрещения, попытки, вернее, очередного запрещения, которые предпринимают силовые министерства. Ну, что с этим поделаешь? Я не знаю. Видимо, мы обречены жить среди подобных инициатив.
Не одобряет подобную инициативу и председатель Комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина.
Я думаю, что никакое устражение законодательства не приведет ни к каким положительным результатам. К сожалению, всякое устражение, особенно у нас в стране, может быть использовано совершенно не в тех целях, ради которых оно производилось. И мы видим, что так оно и происходит. Я очень боюсь, что вот такие поправки приведут к тому, что любой ресурс сможет быть закрыт, потому что то, что там помещается, может быть объявлено экстремистским. Мы знаем, кого у нас судили по 282 статье за разжигание национальной розни. Такими оказались Стас Дмитриевский, который, на самом деле, более мирного человека я не знаю, и всегда стремился только к миру. И судили его за то, что он поместил у себя в небольшой газете призывы к миру. Вот они только исходили не от того, от кого надо, а от того, кого ждали агрессии, от Ахмеда Закаева и от Аслана Масхадова. А хотели совершенно другого, видимо, от них. Судили Юрия Самодурова дважды, художников, организаторов выставок и так далее. У меня есть небольшой личный опыт вот, общения с провайдерами, когда на одном из сайтов был помещен расстрельный список с фотографиями, с адресами нескольких лиц. Вот почему-то я удостоилась чести его возглавлять, этот список. И законодательство нам не помогло, потому что обращение моих коллег сначала в прокуратуру, которая это направила в ФСБ, а потом, когда ФСБ отказала по замечательному совершенно поводу, потому что те, кто там был в этом списке, не являются ни депутатами Госдумы, ни чиновниками высокого ранга, ну поэтому чего бы их не расстрелять, кому они нужны. Но потом прокуратура отменила это решение, и все-таки было возбуждено уголовное дело, которое завершилось совершенно обычной формулировкой, что невозможно определить лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Хотя лица эти были все на сайте, они своих имен не скрывали. То есть ни к чему вот то, что действующее законодательство не привело, хотя в этой области вот вполне было его достаточно для того, чтобы действительно это пресечь. Однако кто нас защитил? Вот это самое веб-сообщество. Потому что в конце концов по провайдерам разнеслась вот эта информация о том, что помещается такой безобразный список. И именно вот это веб-сообщество отвергло владельцев этого сайта. И сначала сам этот сайт был снят несколько раз. Потом, в конце концов, они перестали публиковать этот список. И у них на чате однажды, там, на него выйдя, посмотрев, я там еще фигурирую или нет, я нашла такой диалог. Модератор отвечает на вопрос, что же вы с такой хорошей инициативой выступили и ее прекратили. И модератор отвечает, дело в том, что мы не можем каждые две недели менять провайдера. Ну вот, если общество и сообщество профессиональное отвергает такие вещи, то они не будут происходить. И вот, мне кажется, это очень важно.
Председатель Комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина о намерении силовых ведомств жестче фильтровать интернет-контент. В защиту социальных сетей, подозреваемых силовиками в том, что они являются каналом для распространения террористической информации и вербовки террористов, высказался и президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский. С ним побеседовали «Новые известия». Попробуйте найти, например, на сайте ВКонтакте ВКонтакте.ру детскую порнографию или экстремизм, сказал он. Там достаточно хорошая система безопасности, аналогичная западным образцам. А рвение представителей МВД и ФСБ в очередной раз показывает, что им удобнее было бы, если бы интернет у нас был бы таким же безобидным, как в Китае, или чтоб, как в Советском Союзе, его бы не было вообще.
Спасибо. Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева, наш обозреватель, об одной из публикаций в сегодняшних новых известиях, где речь идет о том, что российские спецслужбы намерены предложить очередные поправки в законодательство для борьбы с экстремистским и другим преступным контентом в интернете. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Россия и Япония обмениваются резкими заявлениями накануне визита в Москву японского министра иностранных дел Сейдзи Маэхары. Этот визит начнется 11 февраля, а в последние месяцы между двумя странами обострился территориальный диспут из-за Южно-Курильских островов. Рассказывает мой коллега, международный обозреватель радио «Свобода» Валерий Барышников, Валентин Барышников.
Здравствуйте,
Евгения. Здравствуйте, Валентин.
Действительно, Сейдзи Маэхара приезжает в непростое для российско-японских отношений время. Я напомню событийную канву, и вы сами в этом убедитесь. Обострение было вызвано осенней поездкой президента России Дмитрия Медведева на Южно-Курильские острова, территориальную принадлежность которых Япония оспаривает. После той поездки Медведева Япония даже на время отозвала своего посла из Москвы. Однако затем Дмитрий Медведев, находясь в японском городе Йокогама на саммите АТЭС, встретился с японским премьер-министром Наото Каном, и они договорились способствовать улучшению отношений между странами. Дальнейшие события иллюстрируют, как именно стороны способствовали улучшению отношений. В декабре Маэхара с борта самолета осмотрел Южные Курилы, после чего представитель российского МИДа заметил, что Москва не возражает против того, чтобы японские политики издалека любовались, цитата, «видом Курильских островов». На днях, когда приезд японского министра уже был повсеместно анонсирован, Южные Курилы посетил министр обороны России Анатолий Сердюков, который, среди прочего, пообещал оснастить дислоцированные там военные подразделения новейшим вооружением. Япония выразила новый протест. В понедельник в Японии отмечали День северных территорий. Так там называют острова Южно-Курильской гряды, на которые претендует Токио. Участники митинга, который возглавил Наото Кан, премьер-министр Японии, выразили протест против недавних визитов представителей российского правительства на Курильские острова. В акции приняли участие около 1500 человек. В тот же день в Токио представители одной из японских ультраправых организаций, призывая вернуть острова Южно-Курильской гряды, надругались над российским флагом у посольства России. Также, по сообщению местных СМИ, в российское посольство в Японии было отправлено письмо, содержащее ружейную пулю и записку следующего содержания: «Северные территории – неотъемлемая часть Японии». Тем временем помощник Медведева Сергей Приходько заявил, что президент продолжит совершать рабочие поездки на Курильские острова. Сам же Медведев накануне поручил обеспечить безопасность островов Южно-Курильской гряды, разместив там необходимое вооружение. Выступая на совещании, президент заявил:
«Все должны понимать, что эти острова являются территорией Российской Федерации, на которые полностью и всецело распространяется наш суверенитет. И мы будем предпринимать все необходимые усилия для укрепления нашего присутствия на островах Курильской гряды. Это наша стратегическая линия при развитии, безусловно, добрых отношений с нашими соседями. Но только в том случае, если они будут понимать эти реалии».
И вот последнее заявление Сейдзи Маэхара, которому вот-вот предстоит прибыть в Москву, заявил, что какие бы действия не предпринимала Россия в отношении островов Южно-Курильской гряды, она не имеет права, это цитата, «обладать ими». Сотрудник Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александр Гарин так прокомментировал происходящее.
Ну, мы знаем, что японский политик, который сдается по вопросу в отношении Курильских островов, он не будет иметь шансов внутри Японии. Это просто старая эмоциональная проблема. Но то же самое с российской стороны. Попробуй, политик, скажи, что Курильские острова мне не важны. И поэтому две стороны уперлись друг в друга и проводят, так сказать, красную черту. Вот эти вот визиты, они показывают, что нет, даже и не надейтесь, что мы, так сказать, не сдадим здесь позицию. В свое время в более благоприятной среде и с большими надеждами Ельцин говорил о нестандартном решении для будущих поколений.
Вот это цитата из Александра Агарина, европейского исследователя. Вот в такой атмосфере министр иностранных дел Японии Сейдзо Маэхара прибывает в Москву.
Спасибо большое, Валентин. Рассказывал Валентин Барышников. Россия и Япония обмениваются резкими заявлениями накануне визита в Москву японского министра иностранных дел. Продолжается «Свобода в полдень». В Берлине сегодня открывается 61-й международный кинофестиваль, интерес к которому в германской столице традиционно велик. Фестиваль продлится 10 дней. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
На конкурс представлено 16 фильмов. Среди них есть и российская картина Александра Мендадзе «В субботу». Герой картины – комсомольский работник, который становится свидетелем катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он оказывается перед моральным выбором – рассказать близким правду, предупредить их об опасности или, как требуют начальники, не сеять панику. Жюри фестиваля в этом году возглавляет Изабелла Расселини. В состав жюри был приглашен и иранский режиссер Джафар Панахи, лауреат фестиваля 2006 года. Но он был в конце декабря приговорен в Иране к 6 годам тюрьмы за съемки фильма о президентских выборах и возникших после них беспорядках. Руководство фестиваля пытается сделать все возможное и невозможное, чтобы Панахи все же приехал в Берлин, но надежд на это немного. Его отсутствие будет намеренно подчеркиваться одним пустым стулом за столом жюри. Интерес зрителей вызывает и немецкий документальный фильм «Ходорковский», который будет показан в программе «Панорама». Интерес к картине дополнительно подогрет еще и происшедшей накануне фестиваля кражей со взломом в студии режиссера картины Кирилла Туши, в результате чего исчезли несколько компьютеров, а с ними последняя версия фильма с английскими титрами. К счастью, в распоряжении фестиваля сохранилась одна копия картины, правда, без титров, но это дело поправимое. Одной из новаций нынешнего фестиваля является показ в его программе фильмов в формате 3D. Один из них, работа мастера французской анимации Мишеля Осело, даже участвует в конкурсе. Говорит директор Берлинского фестиваля Дитер Кослик. Мы уже 2 года перед этим обсуждали, можем ли мы показывать 3D-фильмы. В прошлые годы ничего в этой технике интересного в творческом отношении мы не находили. Но на нынешнем фестивале мы имеем, помимо конкурсной ленты, 2 очень разных фильма в новом формате, представленные известными и за пределами Германии немецкими режиссерами. Оба фильма, и это тоже новость для любителей 3D, документальные. Вернер Герцог снял картину о пещере во Франции, возраст которой 30 тысяч лет. А Вим Вендерс покажет мировую премьеру своего фильма «Пина» о первооткрывательнице театра современного балета Пини Бауш. Заранее понятно, насколько выгодной может оказаться новая техника для фильма о театре, так как она дает почувствовать естественную для сцены глубину. В показе этих фильмов мы видим смысл. Итак, сегодня начинает свою работу Международный Берлинский кинофестиваль «Берлинале», во время которого будет показано 400 фильмов из 58 стран. Откроет фестиваль, претендующая на премию «Оскар» во многих номинациях, американская внеконкурсная лента «Братьев Коэн» «Железная хватка». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Сегодня в 19 часов 7 минут. Время гостей на «Радио Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Кого в России привела бы к власти революция, кого свободные выборы, дискутируется председатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и публицист Александр Скобов. Время гостей в 19.07, а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. И в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Перми в результате пожара на торговом складе, по уточненным данным, 8 человек погибли, 7 числятся пропавшими без вести. Еще 2 госпитализированы с ожогами, сообщили в Следственном комитете России. Арестованных в Ингушетии по делу о теракте 24 января в московском аэропорту Домодедово в четверг, как ожидается, доставят в Москву. В Махачкале в ходе спецоперации задержаны 2 предполагаемых боевиков. В Москве сегодня началась серия пикетов обманутых дольщиков из подмосковного города Пушкино. В Барнауле более 200 человек собрались сегодня на митинг протеста против повышения тарифов ЖКХ. Тверской суд Москвы сегодня продолжит рассмотрение апелляции активиста оппозиционного движения «Солидарность» Ильи Яшина на решение о его аресте на 5 суток за участие в акции оппозиции 31 декабря. Министр иностранных дел Японии Сейдзо Маэхара заявил, что какие бы действия ни предпринимала Россия в отношении островов Южно-Курильской гряды, она не имеет права обладать ими. Маэхара прибывает сегодня с визитом в Москву. В Пакистане, по уточненным данным, в результате нападения смертника сегодня погибли не менее 27 человек, ранены около 40. Министр иностранных дел Египта Ахмед Абульгит отверг призывы США к египетским властям ускорить политические реформы, направленные на мирную передачу власти президентом Хосни Мубараком. Угроза терактов против Соединенных Штатов находится сейчас на самом высоком уровне с сентября 2001 года, заявила министр внутренней безопасности страны Джанет Наполитано. Китай сегодня призвал КНДР и Южную Корею возобновить переговоры. В Берлине сегодня открывается 61-й международный кинофестиваль. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Президент России Дмитрий Медведев отменил переход на зимнее время, начиная с осени этого года. «Необходимость адаптироваться к переводу часов связана со стрессом и заболеваниями», — сказал Медведев. «В последний раз россиянам придется перевести часы весной. Будет введено летнее время, которое останется неизменным». Врачи и чиновники в основном поддержали решение президента. Политологи смотрят на такую активность власти скептически. Подробности у Павла Куравского.
Дмитрий Медведев на встрече с молодыми учеными и лауреатами премии президента в области науки и инноваций напомнил, что еще в 2009 году в своем послании Федеральному собранию говорил об отмене перевода часовых стрелок. По словам главы государства, эта тема стала предметом серьезных исследований. Кроме того, господин Медведев обосновал свою инициативу многочисленными просьбами людей.
Мы не будем переходить на зимнее. То есть нам мы один раз испытаем еще неприятность, потому что как раз переход на летнее время всегда это уменьшение сна на один час, ну такой неприятный момент, но после этого уже неприятности закончатся. И в то же время у нас будет пролонгированный светлый день. Вот. Мне кажется, что это было бы для нашей страны в общем и целом скорее полезно. Меня, во всяком случае, люди об этом неоднократно просили.
Помощник президента Аркадий Дворкович объяснил, какие преимущества несет решение об отмене с осени этого года перехода на зимнее время. Цитата: «Отмена перехода на зимнее время ведет к увеличению числа светлых часов в течение года по разным регионам от 7 до 17%. Для тех регионов, у которых были сдвинуты часовые пояса, это означает частичную компенсацию потери светового дня», сказал помощник президента России Аркадий Дворкович. Вспоминая об отмене двух часовых поясов и о том, что во многих регионах России это вызвало негодование жителей, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев критически отзывается о новой инициативе президента Дмитрия Медведева.
Такое ощущение, что имитация бурной деятельности без четкой проработки конкретных решений превратилась в какую-то самоцель. Государство начинает шаг за шагом залезать в личную жизнь граждан. Для человека активного в последнее время создается масса неудобств и масса препятствий в нормальной человеческой жизни. Это абсолютно чудовищные идиотские инициативы по поводу изменения, к примеру, порядка порядка регистрации по месту жительства. Это абсолютно бессмысленная инициатива по поводу введения уголовной ответственности, значит, за нарушение режима регистрации. Что касается ликвидации часовых поясов, вся аргументация изначально была так удобнее для чиновников, для каких-то совещаний и так далее. Но это совершенно неудобно гражданам, потому что это вопрос привычек. Время – это символ. И эту систему координат начинают методично рушить. Люди привыкли годами, что у них в определенное время года в это время темно, в это время светло и так далее. Власть стала абсолютно непродуманно играть символическими вещами. Такое ощущение, как будто зуд. Чего-нибудь обязательно допоменять. Не знаю, может быть, кому-то хочется войти в историю хоть чем-нибудь. Или хочется таким образом демонстрировать решимость. Но вы знаете, принятое глупое решение – это не обязательно признак решимости. Это иногда и признак просто глупости.
Отмена перевода часов на зимнее время не скажется на работе энергетиков. Об этом уже заявила пресс-служба Объединенной энергетической компании. Свое удовлетворение предложением президента выразили и российские железные дороги. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Что вам важнее, чтобы светало раньше или темнело позже? С таким вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Иркутске с народом общалась наш корреспондент Екатерина Вертинская.
Безусловно, лучше, чтобы раньше светлело, чем позже темнело. Потому как утром встаешь, солнышко, приятнее идти на работу, настроение лучше, а там уже к вечеру, по-моему, ну не только мне, любому человеку без разницы, как там темнеть будет раньше, светлеть будет дольше, это уже без разницы. Главное, чтобы утром, когда человек встал, было солнышко, и от этого приятно.
Для меня не принципиален этот вопрос. Но я бы предпочла, чтобы раньше все-таки светало, чем позже темнело.
Ой, это время не переварить сейчас уже по весне. Сейчас все остается на этом, как мы перевели по осени, и все. Потому что тяжело утром, конечно, весной особенно. Сейчас на час раньше переведут, и вставать очень тяжело, даже в нашем возрасте, тем более детям.
Наверное, потемнело, чтобы попозже. Светлый день был продлен, чтобы больше дома работы сделать, побольше в огороде просидеть и с детьми побольше пообщаться. Утром дети пошли в садик, день весь на работе, а остальное приходишь домой, тоже спать ложиться.
Я хочу, чтобы было старое, как было по-старому, так и пусть будет. Вот как сейчас, было, вот есть, вот мы сейчас перешли вот на это наше, вот так пусть остается.
Ну, это зависит от времени года еще тоже, от самого человека. То есть зимой все, в любом случае мы стоим темно, переводит, не переводит, будет темно.
Мне, в принципе, без разницы. Ну, пусть раньше светает.
Что, наверное, светлело, проще вставать на работу, легче. Потому что, когда темно утром, все-таки вставать сложнее. Летом проще встается, как когда светло уже. Ну, а то, что будет раньше, позже темнеть или раньше темнеть, ну, вечер как-то спокойно перенесем. Светло там или темно. Чтоб не переводили, так вот скажем. Проще для здоровья.
Так отвечали жители города Иркутска на вопрос, что для вас важнее, чтобы раньше светало или позже темнело. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». 5,5 лет назад, летом 2005 года, в газете «Известия» на правах рекламы появилось обращение деятелей культуры, науки и представителей общественности в связи с приговором, вынесенным бывшим руководителем нефтяной компании «ЮКОС». Под тем письмом в поддержку этого судебного решения поставили подписи 5 десятков известных российских режиссеров, певцов, спортсменов, ученых. Они отрицали политический подтекст судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и подчеркивали справедливость приговора. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров связался с некоторыми из тех, кто подписал письмо 50, и поинтересовался, не изменилось ли у них отношение к делу Ходорковского и Лебедева после второго судебного процесса, по итогам которого суд приговорил их еще к 13,5 годам тюремного заключения.
Имя трехкратной олимпийской чемпионки и многократной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Ирины Родниной стоит в списке тех, кто подписал письмо 50. Когда в 2005 году это обращение появилось в прессе, Ирина Роднина была за пределами России. Позже, узнав о том, что ее включили в число подписантов, без ее же ведома, она расстроилась и сообщила об этом Михаилу Ходорковскому. Пользуясь случаем, предоставляем слово Родниной, чтобы понять, как такое могло произойти.
Я, к сожалению, должна констатировать, что не первый раз моим именем кто-то пользуется.
Просто взяли, нагло поставили вашу подпись под этим письмом.
Знаете, в тот момент, когда это все было опубликовано, меня вообще не было даже на территории России, поэтому я не знаю, как это произошло.
Вы пытались защитить свое доброе имя после этого?
Ну, понимаете, что защищать? Я извинилась перед Ходорковским и честно это сказала. А перед кем мне защищать? Я не совершала ничего. А те, которые совершили, пускай они извиняются.
Как это произошло? Передали через МАН?
Нет, я это официально в газете. А потом я получила от него письмо, которое передал мне его юрист.
Содержание можете сказать, или это очень приватное?
Нет, это не приватное, но я сейчас в тонкостях не помню. Я повела так, как и должна, наверное, была повести. Если я чего-то не делала, во-первых, в чем я буду каяться, то, чего я не делала. А если я не сделала, то я публично об этом и сказала.
Иная точка зрения у прославленного тренера по фигурному катанию Елены Чайковской. 5,5 лет назад Чайковская поддержала обращение деятелей культуры, науки и представителей общественности в связи с приговором, вынесенным бывшим руководителем нефтяной компании «ЮКОС», и нисколько об этом не жалеет.
Это было подписано до всевозможных обвинений, только когда еще готовился процесс. Я просто знакома с людьми, с которыми довольно жестоко обошлась эта компания. Я знакома с историями живых людей и уже неживых людей, поэтому я это подписала. Я просто знаю чуть-чуть другую сторону этого бизнеса.
Но вот сейчас ему дали еще 14 лет, и, возможно, предстоит третий процесс.
Я не буду это обсуждать. Я вам еще раз говорю, что для меня это не является важным событием.
Но вы не жалеете, что вы подписали такое письмо?
Нет, потому что я знаю начальную стадию. Почему-то об этом никто не пишет и ни о чем не говорит. Я просто знаю эти истории. Они произошли с моими друзьями.
Но с Михаилом Борисовичем лично вы не знакомы?
Я знакома с Михаилом Борисовичем замечательно, с его семьей, и жила вместе с ним, когда он купил санаторий «Русь». Я его видела, и он, так сказать, умнейший человек, и все, но как бы методы, которыми развивался бизнес, может быть, не он лично этим занимался, но это было довольно жестокое явление.
Поменяется власть, изменится политический вектор. Вы не исключаете, что будет новый судебный процесс, и может суд принять иное решение, и он окажется невиновным? Вы допускаете такое?
Ну, вот как вы можете мне задавать эти вопросы? Если он окажется невиновным, это будет замечательно, и он, конечно, выйдет. Как разве я могу судить о том, я же не знаю всей истории, о которой там идет речь.
Не, многие называют, что это политический процесс.
Вы опять уже мне звонили и тогда, и я, так сказать, осталась при той точке зрения в тот момент, потому что я слишком много знаю. Это я вам говорю, что то, что происходило, и когда я это знала, я, так сказать, отвечаю за каждое свое слово, которое я написала тогда.
Нет, я просто хотел понять мотивацию людей, которые подписывают такие письма, что
я
побуждает.
Я вам сказала, мотивация была то, что я слишком много знаю. Почему-то об этом никто из вас не пишет, не пишет о смертях, не пишет о начальном, так сказать, бизнесе и как все это происходило. Вы об этом ничего не пишете.
Мне кажется, об этом Путин каждый раз говорит.
Я про Путина не знаю, я не Путин, я Чайковская. А я знаю вот то, что я подписала. И я остаюсь абсолютно в этом убеждении. То, что там было о налогах, не могу сказать, потому что не в курсе дела, не знаю, о каких идет суммах, почему и нужно ли было их платить, и действительно ли они были, так сказать, куда-то уведены в сторону. Не знаю, я тут не могу ничего вам сказать. Про налоги даже не могу с вами обсуждать, потому что могу быть неточной и неверной.
Елена Чайковская ошиблась с датами. Письмо 50 появилось в июне 2005 года. А чуть раньше, в мае, Мещанский суд города Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 9 годам заключения по нескольким статьям Уголовного кодекса, а не наоборот, как утверждает Чайковская. Это легко проверить по публикациям в масс-медиа. Затем уже в сентябре этого же года Московский городской суд снизил наказание фигурантам дела ЮКОСа Ходорковскому и Лебедеву до 8 лет лишения свободы. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Перми в результате пожара на торговом складе, по уточненным данным, 8 человек погибли, 7 числятся пропавшими без вести. Арестованных в Ингушетии по делу о теракте 24 января в московском аэропорту Домодедово в четверг, как ожидается, доставят в Москву. В Москве сегодня началась серия пикетов обманутых дольщиков из подмосковного города Пушкино. В Барнауле более 200 человек собрались сегодня на митинг протеста против повышения тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Министр иностранных дел Японии Сейди Маяхара прибывает сегодня с визитом в Москву. В Берлине сегодня открывается 61-й международный кинофестиваль. Таковы новости.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский и чернобыльская катастрофа на Берлинском кинофестивале.
Комментарии экспертов.
Видеозапись творческого вечера Людмилы Улицкой.
Право автора.
Ольга Романова о президенте Медведеве, победителе времени.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представит Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 7 февраля составила 0,3, а с начала года 2,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2 и 1,9% соответственно. Министерство промышленности и торговли России прогнозирует рост продаж легкового и легкого коммерческого транспорта в стране в 2011 году почти на 15%, до 2 миллионов 190 тысяч штук, заявил его представитель Алексей Рахманов. В 2010 году, согласно данным министерства, продажи в этом сегменте автомобильного рынка увеличились в стране примерно на 30%. Согласно прогнозу Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в 2011 году в России будет продано 2 миллиона 200 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, на 20% больше, чем годом ранее. Реальный эффективный курс российского рубля в январе повысился на 3,3%. Такие предварительные оценки опубликовал Центральный банк. При этом его курс к доллару вырос на 4,8%, а к евро – на 3,1%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, ее реальный эффективный курс отражает разницу в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Средний размер пенсии в России в минувшем декабре увеличился более чем на 20% к уровню такого же месяца 2009 года, примерно до 7600 рублей на человека в месяц, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему обменному курсу это менее 260 долларов. В целом за 2010 год пенсии в России выросли в среднем на 44%. Японские компании Toyota и Mitsui, а также российская Solers, договорились о создании совместного предприятия для сборки легковых автомобилей во Владивостоке, начиная с 2012 года. Сообщается, что мощность производства, которая разместится на площадке российского автопроизводителя, составит 30 тысяч автомобилей в год. По планам, это будет одна из моделей компании Toyota, ее продажи будут организованы исключительно на территории России. Курс доллара на сегодня 29 рублей 30 копеек, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 99 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Государственная Дума России накануне в рамках правительственного часа общалась с министром образования и науки Андреем Фурсенко. Депутаты пытались выведать у Андрея Фурсенко, как продвигается работа над проектом нового закона об образовании и федеральным образовательным государственным стандартом. Министр выслушал много критики, но в парламенте прозвучали выступления и в защиту его варианта реформы образования. Тему продолжит Данила Гальперович.
Андрей Фурсенко для думских коммунистов и членов фракции «Справедливая Россия» вот уже долгое время является одним из самых главных объектов критики. Эта критика только усилилась после того, как российские медиа опубликовали планы реформы образования. И согласно этим публикациям, в школе главными останутся всего 4 предмета: «Россия в мире», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физкультура» и «Некий индивидуальный проект». Все остальное, как говорят критики образовательной реформы, предполагается давать факультативно. С вопроса о предметах и начал свое обращение к министру депутат от «Справедливой России» Олег Шейн.
Вы оставляете 4 обязательных предмета, включая столь неясные и никому непонятные, как индивидуальную программу, и место России в мире. Алгебра, геометрия, литература, история могут перестать необязательными предметами. Я не буду спрашивать, стыдно ли вам за ваших специалистов, которые все это писали, потому что я знаю ответ, что не стыдно.
Андрей Фурсенко попытался убедить разгневанного парламентария в том, что на самом деле школьники в количестве предметов почти не потеряют, а в качестве только выиграют.
Если вы внимательно читали эти работы, то вы видели, что там обязательных предметов не 3 или 4, как об этом любят говорить пресса, а 10 или 11. Поэтому образовательные новые стандарты, идея образовательных стандартов, она ориентирована на то, что ребята имеют право выбирать свой путь.
По словам министра, результатом нынешней системы образования является ухудшение качества знаний школьников, и о профессиональном выборе молодых людей нужно заботиться как можно раньше. Однако коммунистов эти слова не убедили. Николай Коломейцев из фракции КПРФ заявил, что при Андрее Фурсенко на министерском посту количество школ уменьшилось, а экзамены в вузах стали напоминать договорные матчи.
За время вашего пребывания в должности министра школ уменьшилось на 9,8 тысяч, дошкольных учреждений на 1000. И самое главное, введение ваших тестов приводит к тому, что многие преподаватели, держась за свои места, сами сдают эти тесты, фактически делая нулевыми познания студентов.
Спросили министра и о недавних предложениях помощника президента России Аркадия Дворковича о возможном сокращении государственных стипендий. Оказалось, что министр совсем не против.
Наряду с тем, что вообще крайне желательно увеличение стипендиального фонда, режим распределения стипендий должен быть изменен. У нас сегодня есть социальные стипендии, есть стипендии академические, но академические стипендии практически выплачиваются всем, кто учится без двоек. Значит, хотя для одних ребят это действительно жизненная необходимость, для других это, ну, некая очень небольшая добавка к тем деньгам, которые они имеют там от родителей или получают из других источников.
Впрочем, у Андрея Фурсенко в Госдуме нашлись и защитники. Помощь министру пришла со стороны Владимира Жириновского, который, как всегда, был в своих высказываниях крайне актуален.
Главное, что я вижу в этом законе, который в перспективе утвердит, дайте свободу выбора. Обязательно. Вот он плакат поднимает, что там будете экономить на образовании, разоритесь на тюрьмах. Правильно. Если будет большое образование, обязательно будут тюрьмы. Кто вышел на улицы Каира? Образованные. Дали им образование? Вот революция. Дали советская власть, великолепное образование. Вот и рухнул Советский Союз. Не давали бы образование, Советский Союз существовал бы еще 300 лет. Чем быстрее и больше даете образование, тем быстрее будет революция. Против вас же.
При этом осталось неясным, опасается ли лидер ЛДПР грядущей революции или с нетерпением ее ожидает. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Петербурге вручена ежегодная литературная премия журнала «Звезда». На церемонии побывала петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
При небогатом нынешнем существовании петербургских литературных журналов наличие премии при одном из таких журналов само по себе удивительно. Тем не менее, в культурной жизни города премия давно уже стала традицией, которую журнал и далее намерен хранить. Премия состоит из нескольких номинаций. В номинации «Поэзия» лауреатом стал Денис Датишидзе.
Конечно, мне хотелось, чтобы писалось больше и лучше. Я мог прилагать какие-то усилия, но от этих усилий сами по себе не так много зависит, они не гарантируют результата, то есть процессом я управлять никогда не мог. Впрочем, была, наверное, одна установка на личный опыт, и при всей простоте такого подхода вроде бы какое-то время он был или казался более-менее продуктивным. А потом ты начинаешь замечать, что ну да, ситуация, ну да, жизнь, но они все больше повторяются, и все переживания по этому поводу тоже все больше повторяются, и они уже высказаны иногда даже не раз. И тот ресурс, на который ты привык опираться, вдруг представляется почти исчерпанным. И возникает ощущение тупика, бессилия, конца. В одном из подобных состояний возникли те тексты, которые были опубликованы в «Звезде» в прошлом году.
Такой вот развернутой вариацией на тему «Когда бы вы знали, из какого сора» Денис Датишидзе подошел к чтению собственных стихов.
«Если Бог милосерден и существует рай, или нечто подобное, может быть, лично ты, там, увы, не окажешься, но все равно пускай, чтобы не были эти надежды совсем пусты, там хоть кто-то окажется. Если же рая нет, тоже можно утешиться в низменном и земном, жизнь продолжится, будет свой старый крутить сюжет, расцветать, увидать и вновь прорастать зерном. Говорят, что, однако, и это не навсегда, и по многим причинам, раньше или поздней, так изменится окружающая среда, что ни птиц, ни цветов не останется, ни людей. А потом все планеты сольются в один комок, и какая нам разница, свет превратятся в тьму, Ну, тогда уж, пускай остается хотя бы Бог, даже если всего, что было, не жаль ему.
Премию в номинации «Проза» получил московский литератор Игорь Золотузский за роман «Нас было трое».
Моя семья, которая существовала всего лишь 8 лет, потому что сначала арестовали отца, потом мать. Вот я попал в детскую тюрьму, в детский дом, мог стать шпаной, вором. Меня спасало воспоминание о моем детстве, о моих родителях. Они оба, пройдя через что проходили очень многие люди, их времени остались людьми, которых можно уважать и перед которым можно преклоняться. Потому что когда я читал в архивах КГБ на Кузнецком 25, когда мы с мамой приносили передачи для отца, которые до него не доходили, эти протоколы допроса, которые мне не позволили ксерокопировать, также ордера на арест и все прочее. И вот под каждым допросом подпись отца, не считая себя виновным, то же самое с мамой. Жизнь, прожитая после, она была тяжелая, но я всегда опирался на вот эту троицу, на папу, на маму и на меня. Меня того счастливого мальчика, которого очень любили, все-таки дитя любви, оно не может не помнить о той любви, которая ему была дана, и, наконец, оно обязано спастись. Так что это моя дань любви к моим родителям.
Лауреатом премии «Звезды» стала и Алла Подробинек за мемуарную повесть «На пути к Большой Медведице». И эта повесть и роман Игоря Золотузского очень важные вехи, считается редактор журнала «Звезда» Яков Гурдин.
У меня есть один горячо любимый и уважаемый мной русский философ и историк Георгий Петрович Федотов. И я несколько раз цитировал его слова, написанные в 18 году. «Надо понимать, что позади нас не история города глупого, а трагическая, но великая история. Эту историю предстоит написать заново». Эту же формулу можно приложить ко всей нашей истории 20 века. Чем она трагична, понятно, а велика она тем, о чем вот говорил Игорь Петрович. Она велика человеческим мужеством и тем достоинством, с которым очень многие люди прошли это время и фактически сохранили страну.
Лауреатами премии журнала «Звезда», о которой рассказывала Татьяна Вольская, также стали литератор Борис Рогинский и филолог Николай Богомолов. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец, продюсер Александр Орлов-Сокольский, обозреватель Валерия Шабаева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Сегодня ее ведущий Виталий Портников. Зачем обыскивают квартиру председателя Верховного суда Украины? 10 февраля в программе «Час прессы» журналисты Валерий Калныш и Сергей Высоцкий. Напомню, ведет программу Виталий Портников. Ну а следующая информационная программа на волнах радио «Свобода. Свобода». Дневной выпуск «Времени свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. А я с вами прощаюсь. Желаю удачного дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все должны понимать, что эти острова являются территорией Российской Федерации.
Стройка была заморожена. То есть в районе 400 семей не получили квартиры.
Милиции у нас с полицией все больше, а террористические акты у нас продолжаются.
Поверх микробов молодые люди наклеили фотографии Медведева, Путина, Жириновского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».